Здравствуйте, 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Это радио «Спутник». Главные новости к этой минуте сейчас расскажем и обсудим. Давайте начнем с того, что Россия готова к переговорам по гуманитарному коридору в Черном море. В российском медиа сказали, для вывоза по морю украинского зерна Киев должен обеспечить разминирование портов. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства России Андрея Руденко, в целом Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, чтобы решить проблемы с продовольствием. В МИДе также прокомментировали информацию о создании в Херсонской области военной базы ВКС России и о возможности обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Сейчас о позиции России по сложным вопросам будем разговаривать. На прямой связи со студией «Радио Спутник» декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, политолог Юрий Кот. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте, Евгений.
Знаете, Юрий Владимирович, хочется начать с хорошей новости. Вот с хорошей. Мне кажется, она хорошая новость.
Давайте.
Из порта Мариуполя вышли 5 иностранных судов, которые там были ранее заблокированы. Мы рассказывали, вы помните, из-за угрозы обстрела минной опасности. Вот Михаил Мизинцев рассказал об этом. Это начальник Национального центра управления обороной России. Вот по его словам, в 6 портах, это Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный, остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Вот 5 покинули Мариуполь. Это, на мой взгляд, уже хорошо. А еще хорошо, что вроде как решается вот эта проблема с вывозом украинского зерна из украинских портов, в частности, Одессы. И вот Андрей Руденко говорит, что Киев должен обеспечить разминирование портов. Как вы думаете, Киев что, пойдет на разминирование портов?
Ну, тут, конечно же, для Киева в определенном смысле цунг-цванг, потому что они так раздували свою эту истерику по поводу того, что вот все пропало, что они сейчас на самом деле с одной стороны всех победят, а с другой стороны...
А с другой стороны все пропало. Ну, все правильно же вы говорите, да.
Вот. Ну, понимаете, я честно вам скажу, положительного момента в том, что будет вывозиться зерно из Украины, не вижу. Почему? Потому что это приведет к тому, что Запад высосет все зерно из Украины. В этом году урожая необходимого не будет, а не будет его по объективным причинам, потому что нету горючки, ну там дизель, то, на чем работает сельхозтехника, нету нормальной химии, то есть тех удобрений, которыми надо обрабатывать эту землю. И, собственно говоря, никто не знает вообще, что будет осенью, какая возможность там собирать урожай. Вот поэтому, очевидно, Украину ждет голод. И Запад, вместо того, чтобы, наоборот, поставлять на Украину зерно, чтобы обеспечить людей едой, что делает? Он, наоборот, у людей этих еду забирает, а дает им оружие. Что, чтобы они пошли застрелились или что? Нет, конечно, он хочет, чтобы они убивали нас с вами, нашего с вами брата. Поэтому в данной ситуации наша инициатива, она имеет больше политический характер. Я не думаю, что Украина согласится на разминирование, просто потому что тогда, опять же, самому Киеву, лично Зеленскому, придется отвечать перед местным населением, а что же это было, а зачем же мы все это делали. А с каждым днем все больше и больше напряжение возрастает, работы там практически нет, гривна падает, предприятия не работают, то есть это просто коллапс. Вот Россия, ну, опять же, Россия перестала заботиться об Украине вот настолько, насколько это было раньше, да, то есть Россия сейчас не мешает просто уже Запад, но хотите быть вы там европейцами, прям такими западниками, но живите вы со своей это, западной культурой, когда вы становитесь просто донором чего угодно, от еды там до органов, да, но это уже...
Видели вот эту чудесную картинку, мне она так понравилась, я вообще вот эти все новомодные мемчики не люблю так, но вот это чудесная была картинка. Там стоит Базилио и Алиса такая, склоняются над Буратиной и говорят, а давай мы вывезем твое зерно, чтобы у тебя было куда положить твой следующий урожай.
Которого не будет. Понимаете?
Да нет, будет, просто меньше будет.
Родненький, не будет. Я в том-то все и дело. Я же общаюсь с людьми, которые там работают, в том числе в сельхозпродуктах. Да, безусловно, погода располагает. Но что такое зерно? Это же озимые. озимые. Озимые, которые посадили прошлой осенью. Но для того, чтобы эти озимые нормально выросли, надо очень много соблюсти условий. При том, что, конечно же, Украина малороссийская земля, это историческая русская
зачем
земля.
Зачем он тогда все вывозит? Ну, зачем он все вывозит туда, в Европу?
Да потому что плевать ему на людей. Плевать ему на тех, кто там живет и как живет. Вы посмотрите, что они же утилизируют людей в прямом смысле слова. Любого, кого они видят, хватают, дают ему в руки оружие, шуруй на передовую. Главное, чтобы ты погиб.
Есть такое.
Чтобы тебя не стало, понимаете? А что будет кушать его дети? Что будет его кушать жена? Да плевать. Плевать, неважно. Главное, война до последнего украинца, как сказал Борис Джонсон, понимаете? До последнего украинца. Они же что делают? Они производят по факту депопуляцию этой территории. Не мы это делаем. Мы пытаемся людей, наоборот, спасать. И вынуждены, конечно, там сражаться с этими мерзавцами, которые отурманены там пропагандой, а где-то там им просто заливают какие-то деньги. Но в целом люди, которые живут на Украине, должны в конце концов осознать. Ну, сейчас, конечно, им еще это сложно сделать. Я думаю, что этой осенью, особенно зимой, многие и многое должны будут понять. Как поняли те, кого мы уже освободили. Ведь там же тоже ситуация очень интересная.
По поводу тех, кого мы освободили, да. В Херсонской области нынешняя администрация говорит, что там будет создана военная база. Сегодня МИД сказал, что подождите, пока преждевременно говорить о создании военной базы в Херсонской области. Я запутался, Юрий Владимирович.
Слушайте, ну, тут тоже, как бы, знаете, они много чего говорят. Они там еще выявили, что они сейчас уже готовы вступать в состав России, не спрашивая мнения народа. Всему свое время. Все будет. Сейчас, если мы говорим с вами про Херсон, вообще Херсон в этом смысле очень показательный. Вы вспомните, как 2 месяца назад на Украине все там визжали, все их телеграм-каналы, официальные лица рассказывают, что там голод, что там в Херсоне нечего есть. Елки-палки, да там ломятся прилавки от еды. Сама херсонская земля благодатная. Там, они сейчас уже в Крым собираются поставлять еду, понимаете? Там, безусловно, есть проблемы определенные, но так-то, в принципе, все очень даже неплохо. Кушать есть, что и Россия помогает, и сами выращивают. А вот вопрос теперь, что дальше будет? Сейчас уже как бы рассказывать-то они не могут, что там голод. Что они делают? Они каждый день шуруют туда ракетами и бомбят, и стараются. Хорошо, что наши ПВО там большинство сбивают.
Понимаете? Юрий Владимирович, давайте послушаем. Давайте послушаем. Нам тут слушатель позвонил наш, и мы хочет вам вопрос задать. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Смотрите, ситуация на самом деле на Украине...
Ну, вы бы сказали, как вас зовут. Вот меня Евгений зовут.
Петр, да. Петр из Москвы.
Ага.
Смотрите, значит, по хронологии событий, что происходит с зерном на Украине. Украинский старый урожай, он уже весь был продан еще в ноябре, в декабре на бирже. Деньги были уплачены западными компаниями за него, да, и они, скорее всего, уже были перепроданы и висят там в отчетах, там, что они должны быть поставлены, да.
Ага.
То есть, по сути дела, ну, то есть, вы можете просто посмотреть банально даже в том же самом интернете, то есть, о сборе урожая, о продаже его, и деньги были выплачены МВФ, за долги, фактически, да. То есть, ситуация, она на самом деле хуже, чем ее представляют эксперты, потому что все это зерно уже ушло в отчетах. Как будто, ну, оно еще не получено, да, со срочкой платежей. То есть поставки, они же...
Да я вас понял, Но, Федор, вот вы так со знанием дела говорите лучше, чем эксперты, вы говорите, да, знают. А вы где это в интернете прочитали, да?
Обычно, да, но просто как бы проследил эту ситуацию, посмотрел.
Да, ну, кстати, это не лишено. Вот такое же может быть. Такое вполне может быть. Федор, большое вам спасибо за вопрос. Сейчас его переадресуем Юрию Владимировичу. Политолог Юрий Кот у нас на прямой связи. Юрий Владимирович, ну, в принципе, имеет же основание, да, и такое предположение, что давным-давно там все распродано. Да, может быть, вообще на 10 лет вперед все распродано.
Не, ну это никак не противоречит, на мой взгляд, тому, о чем мы говорим.
Ага.
Только добавляет как бы красок. Конечно, все распродано, но вопрос-то в другом. Смотрите, когда это все продавалось, а это, ну, тема не новая в сельском хозяйстве, обычно так и происходит, что еще урожая нету, а уже там закладывается определенная доля там. Прогнозируется, да?
Uh-huh.
Сейчас мы должны с вами понимать, что произошел форс-мажор на Украине. Они же все называют это там войной и все остальное. Ну, послушайте, если вот давайте просто вот рассуждать чисто по-человечески, обычным бытовым языком. Ну вот мы там с соседом там живем, договорились, что там я ему там что-то там дам, а он мне там осенью вернет там
с урожай. Процентами, да.
Ну, у него произошел пожар.
Uh-huh.
Ну что ж, я буду у соседа забирать последнее, он же умрет. Он же с голода умрет. Ну, так, русский
Юрий человек. Владимирович, в этом разница. Вы Юрий Кот, а не транснациональная корпорация. Плевать они хотели, кто там где умрет.
Ну, в этом вся беда, потому что транснациональная корпорация тогда, соответственно, в данной ситуации себя ведет абсолютно, ну, не то чтобы не по-человечески, и не гуманно, хотя, обратите внимание.
Ну, вы сейчас шутите или что? Гуманизм. Подождите, когда это капиталисты. Вы шутите? Какое гуманное слово? Вы вот о чем, Юрий Владимирович?
Ну, мы же живем с вами в эпоху гуманизма.
Да.
Нам же все об этом рассказывают. Ага. Вот, и, по крайней мере, ну, внутри России я это вижу, это существует, не везде, безусловно, но это есть. Вспомните, как... Более того...
Так вы с простыми людьми общаетесь, а это капиталисты.
Ну, правильно. Ну, смотрите, ну, тоже интересная ситуация. Почему Украина, например, вспомните, когда они взяли там до переворота 3 миллиарда в долг у России? Помните? 3 миллиарда в долг.
Да, 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 да. Да, Украина взяла.
Они отказались его возвращать. Потому что у них возникли проблемы, они посчитали, что этого делать нельзя, потому что все. Так а что им мешает сейчас то же самое сказать Европе? Что мы вам, да, вы нам деньги дали, но мы решили вам не возвращать, как не возвращали России. Почему они так не делают? Я объясню почему. Потому что на самом деле в данной ситуации Украиной управляют не украинцы. Украина управляет Вашингтон, транснациональные корпорации, Лондон, кто угодно, англосаксонская система, да, только не сами украинцы. И поэтому здесь они рассматривают эту территорию и этих людей просто как ресурс. Просто как ресурс. Более того, правительство Украины в лице Зеленского и всех остальных является обычными, там, ну, как это, говорящими попугайчиками, там, куклами, там, да, на руке у кукловодов. Никоим образом не заботясь о людях. Потому что сам Зеленский, конечно же, о себе позаботился. У него там и миллиарды уже есть на счетах. Он уже своим там родителям в Израиле купил домик.
Ой.
Рядом с Коломойским и всем остальным.
Яценюк, думаете, что не побеспокоился? А Аваков, да, они все побеспокоились о себе. Слушайте, а я побеспокоюсь, знаете, Юрий Владимирович, извините, давайте мы с вами, вот вы про гуманизм говорили, давайте мы с вами побеспокоимся, конечно, вот об этом парне, о российском военнослужащем, о Вадиме Шишимарине, которого украинский суд приговорил к пожизненному сроку. Очень быстренько так, быстро-быстро все расследовали, быстро-быстро приговорили. Говорят, что возможность обмена Шишимарина будут обсуждать уже после того, как пройдет суд над вот этими вышедшими из Азовстали, я не могу подобрать, ну вот этими, которые вышли из Азовстали, да? Вот. Да, давайте так. Вот. Но это же затягивает всю, понимаете, да, всю процедуру затягивает. Он там, бедный наш парень, и еще человек 400 в плену-то сейчас находится. Вот может поменять их уже не на нацистов вот этих, но совсем уже прожженных. Там же кто-то, там и пограничники, еще кто-то там был, ну такие тоже, которых, как вы говорите, сунули автомат. И давай, иди воюй.
Ну, знаете, в этой ситуации, конечно, все очень сложно и в очередной раз вскрывает всю мерзость украинского общества на сегодняшний день в лице ее власти. Почему? Потому что получается, что для этой украинской власти есть кто-то расово более чистый и высокий, а есть кто-то расово менее чистый и высокий. И получается, что менять рядового, обычного там украинского солдата на русского солдата рядового они себе не могут позволить. Потому что, понимаете, для них очень важно, чтобы вернулись их высокой расы, вот эти вот нацисты откровенные там с наколками дьявола на спине, там со свастиками. Для них это как раз те самые расовые украинские нацисты. А все остальное это мелочь, это обслуживающий персонал, рабы, плебс, кто угодно. Только не те люди, о которых можно беспокоиться и переживать. И это как раз, на мой взгляд, то, спасибо вам за вопрос, это очень четко демонстрирует, только немножко с другой стороны, всю суть и гниль украинской системы управления. Получается, что они уже людей поделили на высшую расу и низшую расу. И высшая раса должна получать все лучше, и за нее можно и надо сражаться, и за нее надо там, собственно, и для нее надо решать все остальные вопросы, вплоть до вывоза зерна, потому что есть еще более высшая раса, это их западные покровители. А есть низшая раса, плебс, которому, там, как вы говорите, да, вот смыть автомат в руки и пошел, или на которую наплевать, что она будет кушать осенью и зимой этого года, и так далее. Вот мы с вами сейчас в разговоре, собственно говоря, и вскрыли всю порочность этой системы и весь ужас того, с чем мы имеем дело. Отец Ильи Ноздрин, старец Ильи, вот как раз когда началась наша освободительная операция, он очень четко характеризовал тех, с кем мы воюем. Он сказал, что это не просто нацисты, это гораздо хуже, чем нацисты. Я считаю, что это, конечно же, нелюдь. Но что только нелюдь может относиться к людям, с которыми он живет на одной территории, вот таким образом.
Да, я пытался начать с хорошей новости, но вот как есть, мы с вами
описали. Хорошие новости у нас будут тогда, когда мы победим. А мы обязательно победим. Мы с вами еще обязательно отпразднуем 9 мая на Крещатике, дай бог, там, годика за два.
Договорились, Юрий Владимирович. Политолог Юрий Кот был на прямой связи со студией «Радио Спутник».